Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Программа «Благая весть». Сегодня у нас в гостях брат Леонид с города Ровно, который непосредственно имеет служение с глухими людьми. И я не знаю, если вы заметили, что мы называем их в основном глухими людьми. То есть понятие такое, как... Я знаю, когда я вырастал в детстве, то мне всегда говорили, что есть люди такие, которые глухонемые. И, в принципе, это то, что наружу мы видим, что человек не может ни говорить, ни слышать.
Да, я думаю, что мы сейчас начнем наше рассуждение в течение вот этого часа. Будем стараться как можно больше информации дать, ну, по крайней мере, брат Леонид. Итак, пожалуйста, брат Леонид, давайте начнем, может быть, чуть раньше. И потом, с чего вы начали ваше служение, хотя бы коротко, что побудило вас, сколько лет? И как вы его продолжаете?
В 1994 году мы впервые пришли в клуб глухих людей, имели евангелизацию, как я вначале говорил. И когда мы провели эту евангелизацию, мы пели песни, говорили Слово Божие. В конце я спросил у сестры, которая переводила, говорю, спроси у глухих, что они поняли из сегодняшнего вечера. Когда она спросила, они говорят, ничего не поняли. Меня это, конечно, очень удивило, что как так, они ничего не поняли. А потом, когда я разобрался, в чем ситуация, почему так, оказывается, что глухие вообще их не обучали никаким христианским жестам. Вот терминология Библии для них вообще не знакома. И тогда я понял, что, а мы же все-таки о Боге говорили, о спасении, об Иисусе Христе. Для них это непонятно. Вот слово, скажем, такое, как грех, да? У них даже жеста на то время не было на это слово грех. Мы буквами им могли написать вот четыре буквы грех. А что это такое? Что обозначает это слово, они не знали. Вот мы начали много примеров наводить, что это грех, что обозначает. Знаете, в жизни вот так простой. Есть нормальное явление, например, ты мне, я тебе. То есть око за око, зуб за зуб, это ну, нету проблем. А по-христиански это уже грех, так нельзя делать. И поэтому эти жесты мы придумывали. Вот грех... Придумали мы жест для того, чтобы они могли понимать эти христианские жесты.
Ну вот, я думаю, что вот разница между тем, как обычно люди понимают глухонемых, и вообще вот как вы, когда вы только, ну, встретились с глухонемыми, опять я говорю глухонемыми, с глухими людьми, потому что из-за того, что человек не слышит, как я понимаю, то поэтому он и не может говорить. Потому что он звуки никогда не слышал, поэтому он их не может воспроизводить. Так вот, когда вы встретились с глухонемыми, что вас в этих людях заинтересовало, что подвинуло вас к тому, чтобы вы непосредственно занялись этим служением?
Ну, я скажу, что вообще-то мысль поначалу у меня была, ну, оставить их, а заниматься тем, с теми людьми, которые понимают меня. Но, с другой стороны, я все-таки думал, а кто же им расскажет о Боге? И вот это заинтересовало меня что-то сделать то, что я раньше не делал. Вот добиться все-таки результата того, чтобы эти люди могли понять все-таки смысл Евангелии, смысл спасения вот Иисуса Христа. Вот это меня толкнуло для того, чтобы разучить вот с ними эти жесты. Мы начали спрашивать, может быть, где-то в Украине, может быть, в России, может, в Белоруссии уже есть такое служение, или кто-то имеет какой-то опыт. Но нигде ничего мы не слышали об этом. И поэтому мы сами вот так... Первый год, скажу, мы начали вот эти жесты изучать и постепенно рассказывать им о Боге.
А каким образом вы изучали жесты? Какой-то класс брали или так, чисто на практическом уровне?
Ну, те люди, которые глухие, которых, в принципе, заинтересовало это, они начали приходить. И вот поначалу мы каждый четверг вечером на 7 часов собирались и вот так по чуть-чуть начали изучать. И читали стишок из Библии и старались им рассказать. Бывало, что больше людей, бывало меньше. Скажу, что больше почему-то заинтересовало пенсионеров это. Вот молодежи было мало.
А как люди узнали о том, что у вас проходят такие служения с глухими? Вы говорили другим или как?
Ну, я же говорю, что мы в Доме культуры начали это служение. А вот на первом этаже Дом культуры, а дальше 5 этажей выше – это общежитие глухих. И мы даже объявление делали, что в такой-то день, столько-то часов проходит изучение Библии, приглашаем. И вот люди приходили так к нам.
И вот тогда образовалась ваша церковь, или это только было начало? Вы позже уже начали официально как-то служение свое?
Церковь официально образовалась в 2000 году. А вот на протяжении этих 6 лет это было просто такое служение у нас. Эти люди приходили в церковь, где слышащие, они группой сидели, им переводили служение. Вот такое было начало этого.
Ну а вот то есть на данном этапе вы только в вашем городе Ровно непосредственно участвуете, имеете эту вашу церковь, в которой, ну сколько у вас сейчас членов, и это в основном только на город Ровно распространяется, да, или обычно, может быть, кто-то с других сел приезжает?
Филиалы, может.
Как церковь, то на Украине это одна церковь, но как служение глухих есть и в других городах, при церквах слышащих есть группы глухих, где им делает перевод служения, а вот как церковь, только у нас в Ровно это церковь глухих. Ну, глухие, они вообще-то живут во всей области и в каждой области, но вообще-то они сосредоточены больше в областных центрах. Для них там есть предприятия, где они работают, для них там созданы клубы, где они приходят, там отдыхают, где они встречаются, где они празднуют свои праздники. Вот, поэтому у нас в городе это церковь, и не просто церковь, а я, как говорил, христианский центр, потому что на сегодняшний день мы имеем обучение глухих, мы приглашаем их, так как географически мы проживаем в западной части Украины, то и вот западная часть Украины, мы больше оттуда приглашаем глухих, чтобы они приехали и учились Евангелие, Слову Божьему, также воспитатели детских лагерей, учителя воскресных школ. Вот такая специфика нашего служения.
А вот сколько, вот вы только в вашем служении вы только один, да, получается? Ну, то есть у вас или кто-то у вас, может, помощники какие-то есть, или вот в вашей церкви?
Хочу сказать, что поначалу, в принципе, я был один, но еще два брата у меня есть, как я говорил, они мне помогали в этом. Но на сегодняшний день, конечно, намного лучше уже, потому что у нас церковь из глухих, нас в общем 46 членов церкви, 36 из них глухие люди, а 10 слышащие и одна слепая есть. Поэтому уже среди глухих на сегодняшний день есть проповедники, один брат глухой, он даже диакон, он совершает это служение, и поэтому намного легче уже не просто я как слышащий рассказываю им о Боге, а уже сами глухие уже понимают Евангелие хорошо, и они сами на своем же языке жестов для своих же глухих рассказывают это намного лучше.
То есть вы поехали сейчас вот сюда, в Америку, и вы не оставили церковь без попечения, то есть диакон, который не может говорить и не может слышать, и он сейчас как бы там замещает, то есть не осталась церковь без попечения, да?
Да нет, проблем нету сейчас, вот я звонил там в церкви, вот встреча Нового года и рождественские праздники, и детские праздники, все совершалось, и миссионерский труд, все совершается, то есть церковь не без попечения осталась.
Ну, а вот как насчет вот Америки, вот я знаю, что вы здесь были в другом штате, в других церквях, какая связь, то есть вы знакомы с американцами, которые имеют тоже церкви глухие, хоть чуть-чуть, и как вы с ними познакомились там на Украине немножко?
Знакомство с американцами было в 95-м году. Здесь, в штате Техас, город Хьюстон, есть церковь глухих, она уже около 40 лет. Там пастор слышащий. И вот они однажды приехали на Украину в 95-м году и искали, где есть служение среди глухих. И так они поначалу не нашли. А я, в свою очередь, услышал об этом, что приехал пастор из церкви глухих. И Господь нам вообще такую чудесную встречу подарил. Он как раз стоит в доме молитвы и молится: «Господи, помоги нам здесь, на Украине, вот найти тех, кто бы мог совершать это служение, чтобы могли совершать детские лагеря». И вы знаете, я в то время, буквально когда он помолился и сказал «Аминь», я открываю двери и вхожу в дом молитвы. Он меня спрашивает: «Кто ты? Откуда?» Я говорю: «Я вот только что приехал из детского лагеря. Приглашаю вас посетить лагерь глухих детей». Он не мог поверить себе, он начал плакать и говорит: «Благодарю, Господи, что ты так очень быстро ответил на нашу молитву». Вот так мы познакомились, и он теперь каждый год приезжает к нам на Украину, приезжают вместе с глухими, верующими, и имеют такое общение с нашими глухими с Украины.
То есть это у вас с 95-го года уже по-американски relationship идет. А вот как насчет Европы, или вот вы только что говорили, что вы были вот в Германии, как насчет тех сторон в России и так далее?
По возможности мы стараемся иметь дружбу и хорошие отношения и с глухими из других стран. Например, с России к нам приезжают, мы в Россию, конечно, еще не ездили. В Белоруссию мы имеем хорошие отношения, город Пинск, там есть тоже группа глухих при церкви, они к нам приезжали, наши ездили туда. Что по отношению Европы сюда, Германия, поначалу мы вообще спрашивали, есть ли там глухие, и на протяжении нескольких лет нам даже не дали ответа, что вообще есть глухие. Ну, мы ездили туда и начали искать, и вы знаете, нашли, действительно есть, и, немало скажу, много там, даже около где-то 8 церквей чисто глухие, даже слышишь их нету, но так как в каждой стране свой язык жестов, то есть он не похож даже, но много там и глухих было, которые выехали, как говорят русские немцы, и вот мы с ними повстречались. И вот на протяжении, я скажу так, где-то 3 лет мы регулярно ездили в Германию, имели встречу, имели даже там конференции с глухими. И вы знаете, там в Германии образовались тоже группы глухих, которые покаялись, приняли крещение. И мы очень благодарны Господу, что Он нас так использовал, чтобы это служение и началось в Германии. А в других странах Европы мы не были, я не знаю.
Вот вы только что сказали, что язык жестов, он, в общем-то, разный. Как мы знаем, вот у слышащих у них тоже разные языки. Есть английский, русский, есть переводчики. Вот сейчас вы находитесь с визитом в США. Как вы понимаете друг друга? У вас переводчики, наверное, есть, потому что, насколько я знаю, американский язык жестов и украинский, в них, в общем-то, разница есть, да?
Да, разница есть. Но здесь, в Сакраменто, я больше встречаюсь с глухими, которые тоже приехали из бывшего Союза, поэтому проблем в понимании друг друга не существует. Был я в церкви, где глухие американцы, то у меня здесь есть друг хороший, брат, он из Волынской области, он знает наши жесты и жесты американские. Вот я говорил жестами украинскими, а он сразу им переводил на американские жесты. А вот когда я был в Техасе, в Хьюстоне, то вот там этот пастор Артур Крейг, который приезжал к нам на Украину, он изучил несколько, скажем, таких основных жестов украинских, а я вот знаю несколько таких основных жестов американских, и вот так, без всяких переводчиков, насколько можно вот этой жестикуляцией мы имели общение, но других переводчиков не было у нас.
Хорошо, а вот язык жестов, он, например, как наши языки, с каждым годом какие-то новые слова добавляются, какие-то современные. В языке жестов тоже существуют такие? То есть, с каждым годом, может быть, какие-то новые жесты появляются, или такого явления нету?
Я не знаю, может быть, здесь в Америке и есть в этом прогресс, но у нас на Украине никто этим не занимается. Я думаю, что эти жесты не добавляются, потому что даже вот что по... передачи, телепередачи есть у нас на Украине, и вот там есть специально сурдопереводчик, который новости рассказывает жестами. Я вот глухих спрашивал, понимаете ли вы о том, о чем идет речь? Они говорят, очень грамотные жесты, которых нас в школе не изучали, поэтому трудности есть в этом.
Ну вот, то есть у вас, в принципе, есть какие-то конференции, на которые вы ездите вместе с вашими глухими. И то есть я думаю, что вам, иногда бывает, знаете, как одна группа где-то собралась и все, и больше у них, как говорится, контактами с окружающим миром нету. Но думаю, что у вас а вот, допустим, с глухими, которые, вы говорили о том, что вы ходите там в клуб, а как насчет того, чтобы иметь контакт с глухими, может быть, они не верующие, а вот в сфере вашего благовестия, вашей деятельности среди глухих на данный момент?
Я сначала скажу о статистике. На Украине проживает около 40 тысяч глухих людей. И это 26 областей. В каждом городе или в области от 1000 до 4000 глухих проживает. И из них до 1% те, которые познали Господа. Это очень маленький процент. Относительно благовестия, диапазон очень широкий и возможности большие есть. Иметь встречи с глухими. Вот в клубах мы встречаемся в основном. В основном мы когда приезжаем в другой город, перед этим мы предупреждаем, мы объявление делаем, и глухие приходят туда, и мы имеем встречи. А также очень хорошие встречи у нас проходят в школах-интернатах, потому что в каждом областном центре как минимум одна из школ-интернат. И мы договариваемся с директором этой школы, он разрешает нам или не разрешает, по-разному бывает. Мы тоже приезжаем туда с группой и проводим тоже такие встречи, вот, рассказываем и об Иисусе Христе, о Боге. Ну и, конечно, хорошо то, что мы имеем христианский лагерь. Это тоже я скажу, в бывшем Союзе так не говорили, что вот этот лагерь для глухих детей, да, только есть у нас в Ровно на Украине, еще где-то в России возле озера Байкал. Тоже построенный специальный лагерь для глухих детей. И вот уже с 95 года до этого года мы каждый год имеем заезды для глухих детей. Дети к нам приезжают из со всей Украины, и с юга, и с востока, с запада. Дети съезжаются, и тоже мы имеем прекрасную возможность им рассказывать, благовествовать о Боге.
Ну, сразу такой вопрос. Он обычно при таких разговорах существует. Как вы финансово обеспечиваете? То есть вы сами как-то известно, понятно, я думаю, что в этом убежать наших слушателей не надо, что глухие люди все-таки они чувствуют дискомфорт какой-то в обществе, то есть они меньше денег имеют. Я думаю, что брат Леонид еще об этом расскажет. То есть как вы осуществляете вот эти вот материальные затраты? То есть их нужно, надо накормить весь этот народ. Кто вам помогает, то есть вы и это из слышащих людей, или то, что вот, пожалуйста.
Как говорят, это самый такой пикантный вопрос. И вот на протяжении этих 12 лет было по-разному, конечно. Все-таки для осуществления этого служения нужны средства вот для проведения детских лагерей, конференций, скажем так. Содержание миссионеров, которые на сегодняшний день есть, глухие в других городах. Я скажу, финансирование по-разному было. Было даже, вот когда мы лагерь первый раз проводили в 94 году, много жителей деревни, где мы проводили лагерь, это было в простом деревенском домике на сене. 25 детей мы взяли первый раз. Вы знаете, жители деревни, я скажу, наверное, больше на 50% обеспечили нас продуктами. Кто молоко, кто сметану, творог, кто мясо, кто картошку, сахар. Люди все, что могли, приносили.
То есть слышащие люди, да?
Да-да, слышащие. Они смотрели, приходили каждый вечер к нам туда, в этот домик. Мы на улице, Бог послал хорошую погоду, мы на улице собирались. Вот эти слышащие люди помогали нам. У нас есть друзья в Германии, ну... Как вы знаете, сейчас Германия экономически очень на низком уровне, и поэтому намного меньше они нам помогают сегодня. Вот та церковь из Хьюстона, из Техаса, они тоже нам помогают в проведении детских лагерей. Скажу, что в последнее время мы стараемся вот сами на Украине, там же церкви слышащие, мы тоже просим у них помощи для проведения конференций. Вы знаете, вот в позапрошлом году вот я так собрал нашу церковь, братьев и сестер, говорю, слушайте, давайте, ну, я не скажу, что мы не жертвуем ничего или сами мы ничего не собираем, потому что практически содержание нашей церкви там, нужно уплатить за газ, за свет, за воду, там, сделать праздник там, Рождества, праздник жатвы или, например, сделать подарки. Это мы делаем своими средствами, членов церкви. Угу. Но большой объем работы, конечно, мы не можем. Я собрал, говорю, слушайте, давайте мы все-таки попробуем сделать что-то больше, вот так конкретное. Я говорю, давайте вот каждый из вас свою пенсию, а это немного, 300 гривен пенсии получает каждый глухой. Я говорю, давайте мы вот постараемся на протяжении полгода, чтобы каждый член церкви мог примерно вот такую сумму, кто может больше, пожалуйста, кто не может 300, сколько может, соберите. И мы снаружи наш дом молитвы сделаем, то есть финишную работу. Вы знаете, я это сказал, но как-то с трудом я верил, что это совершится. Но вы можете представить, Господь благословил за этих полгода, мы, вот нас 46 членов церкви, мы собрали 2500 долларов. Практически за свои средства мы могли вот, сделать финишную работу снаружи дома молитвы. Ну, вот так. И я скажу, что цель моего визита сюда, в Америку, это тоже, конечно, чтобы попросить помощи по возможности, кто может, для поддержки этого служения. Я уже в некоторых церквах был, и хочу поблагодарить те церкви, тех братьев, сестер, которые откликнулись на это служение, потому что есть потребность в этом. Вот у нас миссионеры сейчас в Тернопольской области, там нету ни одного верующего глухого, а там проживает более 2000 глухих, там две школы-интернат. И вот сейчас в октябре месяце прошлого года из нашей церкви семья глухих переехала туда и совершает там миссионерское служение. И вот я звонил домой, сообщили мне, что уже 3 человека покаялось и изъявили желание принимать крещение.
Это в Тернополе, да?
Это в Тернополе, да.
Ну, а где вы собираетесь? Молитвенный дом у вас? Вот немножко расскажите нам.
Ну, молитвенный дом, мы приобрели участок с фундаментом. Это в 2002 году. Так Бог благословил нас тоже, мы за низкую цену взяли и начали строить. Еще, конечно, цены на все строительные материалы не были такие, как сегодня. Но все же еще, конечно, много работы есть по окончании дома молитвы. У нас как не просто дом молитвы, а мы назвали христианский центр. Там есть и столовая, и кухня, классы для воскресной школы, зал большой для проведения служения, обучения. И на верхнем этаже, это бы как бы спальный корпус, где примерно около 40, может быть даже 50 людей могут разместить, чтобы переночевать. То есть, когда приезжают к нам люди для проведения конференции или обучения, семинаров, у нас в доме молитвы все есть. И поспать, и место, где провести обучение, и покушать. На такой стадии у нас дом молитвы.
Сейчас я думаю предложить нашим радиослушателям одну музыкальную композицию. Вот с ваших, кстати, дисков, которые мы сегодня прослушаем. Я не знаю, если наши радиослушатели заметили или нет. Но и сейчас я думаю, что мы прослушаем. И потом продолжим с вами беседу с братом Леонидом, который приехал с Ровно. И не забывайте о том, что вы можете всю эту беседу и предыдущую радиопередачу найти на нашем веб-сайте проповедник.com.
Знаешь ли ты Иисуса Христа, радость, покой и любви полнота? В нем обитает, он щедро дает все это тем, кто к нему лишь придет. Знаешь ли ты его таковы? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Знаешь ли ты его таковы? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Называешься христианин, видишь, как изгнан Христос из общин, непослушанием слову Его. С Ним ты идешь или против Него? Знает ли Он тебя таковым? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знает, жаль. Знает ли Он тебя таковым? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знает, жаль. Слышим мы стон в Гефсиманском саду. Воля Твоя, Отче мой, я иду. Кровью сошел он через поры лица, но укреплен был десницей Отца. Счастье в молитве знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль.
счастье в молитве, знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, печаль, если не знаешь, жаль. Если не знаешь, жаль.
Итак, мы продолжаем беседу с братом Леонидом о служении среди глухих. Теперь следующий вопрос, он более такой, касается социальной жизни, людей, которые не могут слышать. Что вы можете рассказать о них, как они живут, потому что вы встречаетесь с этим явлением, это понятно.
Я скажу относительно жизни глухих, впрочем, нечем похвалиться. Когда еще при Союзе, конечно, им было жить намного легче. Работа у них была, во-первых. Это было в порядке закона. Каждое предприятие должно было иметь бригаду глухих людей на ихнем предприятии. Вот. А работая на предприятии, всегда имели возможность они получить квартиру, получали зарплату. На сегодняшний день всего этого нет. Чтобы получить квартиру, практически это... Ну, на грани, как говорят, фантастики, это невозможно. Вот у нас сейчас одна верующая семья есть, они живут в общежитии, 4 детей, маленький ребенок, живут одна комната, кухня общая, туалет общий, помыться вообще негде, разве что грей воду и в мисках где-то мойся. И вот мы уже писали жалобы, ездили в Киев, и... Вроде бы, ну мы не знаем точно, может быть, а их поставили в первых в очереди на однокомнатную квартиру, но когда это будет, это неизвестно. Вот у них есть предприятие глухих, они работают там, но они очень маленькая зарплата. Практически вот обеспечение у них на очень низком уровне, и их спасает то, что они получают пенсию по инвалидности. Вот это их спасает. То есть я скажу, что трудно жить глухим людям, они живут на грани бедности. Если, конечно, они находятся на обеспечении, может быть, родители еще или родственники, вот тогда легче. А вот если самим глухим жить, то очень трудно.
Когда рождаются дети у глухих, вот какой обычно, значит, дети тоже глухие, или бывает, что дети рождаются слышащие, или наоборот, у слышащих глухие дети рождаются?
Но этот вопрос, конечно, многие у меня спрашивают. Я его доследил, потому что мне самому было очень интересно узнать причину ихней глухоты. И вот каждый глухой, который к нам в церковь приходит, я практически спрашиваю о его жизни, о родителях, какая причина, почему глухой. Ну вот такие две основные причины. Это наследственная, конечно, глухота, что передается из поколения в поколение. Оно может даже и... В одно поколение не перейти, второе не перейти. Вот у нас одна семья есть, говорит, я говорю, почему вы глухие? Что у вас, отец, мать глухой? Нет. А почему? А говорит, прабабушка была глухая. Вот через поколение пришло, и они вот глухие. Но это одно. Второе, то, что, конечно, по болезни и по травмам. Вот когда дети болеют, это особенно в возрасте, я скажу так, до 2 лет. И менингит, грипп, высокая температура, травмы, падения, при родах, когда смотрят за детьми, упал, из рук выпал, по ступенькам скатился, упал, ударился головой, и в результате глухой. Вот такие причины.
Бывает так, что у глухих рождаются нормальные дети, да?
Ну. Да, бывает, что глухие, вот и отец, и мать глухой, а ребенок рождается слышащий.
Это, наверное, самый такой момент, когда родители... Ждут, заговорит ребенок или нет.
Ну, это даже на протяжении первых полгода это невозможно определить. И они, когда имеют какие-то сомнения, у нас в Киеве есть специальная клиника, где они проходят обследование и делают результат. Глухой ребенок или слышащий, или слабослышащий. Там, насколько возможно, эта аппаратура определяет, и они получают соответственную справку для того, чтобы поставить этого ребенка уже как бы... на инвалидность, чтобы он уже получал какие-то деньги по инвалидности. Конечно, для глухих родителей услышать новость, то, что у вас ребенок глухой, это очень тяжелый случай. Я вот уже наблюдал за
этим. И для слышащих тоже.
Для слышащих тем более.
Тем более.
Тем более, это такой удар. Но вот глухие тоже, конечно, всегда хотят, чтобы у них ребенок был слышащий.
То есть они живут с надеждой, вот родится ребенок, ну, дай бог, авось, может быть, он будет слышать.
Да, они живут той надеждой, но не всегда. Практически, ну, я скажу, что от глухоты нет лечения. Хотя говорят, что в Германии делают операции, вот именно, когда ребенок глухой, то до 2 лет можно это сделать. Но это дорогостоящее. Я еще, например, не слыхал такого случая, чтобы с Украины кто-то поехал в Германию, сделал операцию, и ребенок стал слышать. Поэтому, когда рождается ребенок глухой, просто мать, отец, родственники должны согласиться с этой судьбой. И бесполезно. Ходят они к врачам, один к другому отсылают, к третьему, в другой город. Но это бесполезно. И самое, что страшно, что в конечном результате говорят, пойдите к бабкам, они вам помогут. Что же бабки могут помочь? И вот же уже с этого раннего возраста этих детей, вот как бы сказать, к этим бабкам ведут, это как бы оккультная зависимость. Практически от нашей церкви, и я спрашивал, то всего 2 человека, которых не водили к бабкам глухим. А в основном это почти 100% все прошли через бабок, которые совершали над ними какие-то ритуалы, чтобы они услышали.
Но ведь они прекрасно понимают, что это ничего не даст, или все равно человек живет надеждой, а может быть, все-таки я буду таким счастливчиком, что бабка мне поможет.
Ну да, как все люди, они как бы цепляются за соломинку, хотят. Но вот бывает, что уже мне звонят люди и спрашивают, вот у меня родился глухой ребенок, что мне делать? Я говорю, вы знаете, что вы должны просто согласиться с этим и проявить максимум любви к своему ребенку, потому что, вот я несколько скажу, что глухие дети, они с 5-летнего возраста, или даже бывает с 3-летнего возраста, их отдают в школы-интернаты. Они там живут, они там учат жесты, они там учат все предметы, математика и все-все. И возвращаясь в дом к своим родителям, слышащим, брат, сестра, может быть, слышащие, которые не учат жестов, эти дети чувствуют себя чужими. Они говорят, я хочу назад в школу-интернат. Понимаешь? И вот этой любви материнской, отцовской, они очень в дефиците для них, они очень мало получают. И, естественно, вот когда они вырастают, уже становятся взрослыми, когда приходит время им жениться, замуж выходить, у них образовываются семьи. Вы знаете, вот наблюдаешь за этими семьями, и я смотрю, что это как бы неполноценные семьи. У них рождаются дети. И эти дети тоже, они отдают их в детский садик и на месяц отдали. Я говорю, слушайте, зачем вы свою дочь отдали на месяц в садик? Они говорят, она нам мешает. Как мешает? Я спрашиваю, вы можете вот любовь свою к ней проявлять, вот сказать, дочь, я тебя люблю, или поцеловать ее? Они говорят, а зачем это сделать? И я думал, почему так? А я потом все-таки понял причину, все-таки они в своей жизни тоже от своих родителей не получили этой заботы. Поэтому, знаете, судьбы этих детей, конечно, не позавидуешь.
Да, я знаю такую семью, вот в нашем городе тоже родители слышащие, а 4 детей не слышат. И вы знаете, такая печальная картина. Приезжают, ну, верующая, вроде сказать, семья, вроде бы должно быть все нормально, как верующие должны относиться к детям. И вот так они заходят, дети, в машину, вот, он что-то им кричит, они не понимают, потому что они не слышат его, отца, и он ругается на них, бьет их, и бедные дети, вроде бы отец верующий, я думаю, что действительно эти люди искалеченные судьбой, и на них нужно обращать больше внимания.
Да, это действительно такая печальная, ну, мы сейчас на такой печальный, как бы, момент перешли о том, что как эти люди живут, и, ну, я думаю, что когда мы придем на небо, мы там все будем слышащие, это правда, поэтому, как бы, я не знаю, вы об этом говорите, когда, вот, допустим, в проповеди, ну, я имею в виду, как это воспринимают, допустим, если вот вы скажете вашим глухим о том, что как, когда придет один день, когда вы будете слышать?
Вот мы, бывает, с группой глухих посещаем другие церкви, и вот когда глухие участвуют, поют, рассказывают, вы знаете, это очень впечатляюще, по-особенному влияет на слушателя, и бывает вот в собрании весь зал сидит и плачет. Выходит брат и говорит, дорогие друзья, не нужно плакать о нас, не плачьте. Если вы сожалеете о нас, не нужно. У нас, говорит, нет совсем ропота или или негодование на то, что мы глухие. Говорит, мы радостны в том, что мы познали Иисуса Христа, и что, что будет время, когда у нас слух откроется. Они живут, знаете, то есть мы можем говорить и о таких, знаете, низких нотах, а можно говорить и о радостных, все-таки действительно эта радость у них есть в сердце. Они говорят, если вы хотите поплакать, то, пожалуйста, о своих неверующих родственниках, друзьях поплачьте. Так они имеют радость в своем сердце. И мы, естественно, говорим им об этом, что будет время, когда у них слух откроется. Они живут этим. Вот. И, слава Богу, они надеются, что будет время.
Ну, а вот вы, как служитель, в практике встречались с таким явлением, что вас просили помолиться об исцелении. Вот глухой человек попросил, как себя правильно вести в этой ситуации, потому что это такой тонкий момент.
Вы знаете, в моей практике еще не было. Никто из глухих не обращался об исцелении. Поэтому я не могу так сказать. Если бы кто-то обращался, может быть, и соответствие...
То есть, или, например, допустим, по-другому. Вы слышали такую молитву от глухих, чтобы Бог его исцелил? Потому что, ну как, в наших церквях есть такие, Господи, вот я заболел, исцели меня. То есть, слышатся ли такие молитвы среди глухих? И когда они видят, что Бог не исцеляет их?
Нет, вот по, именно по причине своей глухоты таких молитв нету. Угу. Молитвы есть по-другому. Вот как ты говоришь, что исцели там болезнь, дочь заболела, сын заболел, сама заболела, еще какие-то другие причины. Я скажу, что они просто согласились с этим. Вот даже, я скажу такой пример. Однажды мы были в Германии, и один там человек пришел, узнал, что мы группой глухих с Украины приехали, он говорит, я могу вам помочь слышащими аппаратами для того, чтобы лучше слушать. Но это только они помогают тем, у кого-то остался какой-то процент слуха. И он сделал слепки из уха, потому что у каждого человека ухо имеет, вот эта раковина имеет свою форму, и также он проверил слух, частоту, потому что если остался какая-то часть слуха, она тоже в определенной частоте находится. Он каждого человека обследовал, сделал этот аппарат ему, каждому подарил. И вот когда они приехали в Украину, у нас Сергей был, он слабослышащий. Я говорю, Сережа, а почему ты без аппарата? Он говорит, я не привык, он мне мешает, и вот эти звуки, которые я слышу, они мне не нужны. Я согласился жить глухой, и мне так нормально. Вот такое явление меня, в принципе, удивляет. Мне кажется, я бы все сделал возможное, чтобы что-то услышать. А они вот не хотят. То есть,
Вот, пожалуйста, Андрей, да. Сейчас вот я слушаю как бы рассуждение, и вы знаете, я вспомнил один случай. Вот почему так получается, что, как Иисус говорил, что мытари и блудники, они идут вперед. Я вспоминаю случай, Евгений Никифорович Пушков рассказывал. Однажды они проводили в одном зале большом евангелизацию. Были расклеены объявления по городу. Пришло очень много людей, неверующих. И вот, говорит, идет служение, я, говорит, проповедую. И вдруг открываются двери зала, и входит свадебная процессия. Впереди жених, невеста, дружки, друзья, все как обычно, родители, подвенечное платье. И они проходят прямо во время служения и прямо вперед идут. Жених с невестой садятся на переднюю скамейку. Говорит, была немножко пауза такая, и я продолжил о любви Иисуса Христа, о том, как Он любит всех, как обычно. Конечно, это было удивительно, что как жених с невестой пришли на евангелизационное служение. И в конце, когда я призвал к покаянию, дорогие друзья, кто из вас желает обратиться к Богу, выходите. И смотрю, жених с невестой, взявшись за руки, проходят вперед. Становится на колени, я, говорит, подхожу, спрашиваю жениха, вы хотите помолиться Богу? Да, я хочу покаяться, пожалуйста. И он молится. Господи, прости меня, что я тебя не знал, что семейную жизнь я начал без тебя. И покаялся. А потом, говорит, я беру микрофон, даю его невесте. Она не берет. Он еще раз, она опять не берет. И потом жених говорит, она у меня глухая. Тогда, говорит, я обратился к залу, кто знает сурдоперевод. Выходит одна женщина, говорит, переведите, спросите, что она хочет. А она говорит, я хочу покаяться. Евгений Никифорович спрашивает, ну скажи, как ты хочешь покаяться? Ведь ты же не слышала ни одного слова. Как ты понял, что тебе нужно покаяться? Она говорит, что Иисус Христос стучит в мое сердце. И говорит, она покаялась, ну как жестами. Очень многие люди, неверующие, плакали. И действительно, люди, как и сказано в Писании, глухие слышат, а вот слышащие люди не хотят обращаться к Господу. Поэтому очень радостно, что вот и брат Леонид совершает это служение среди глухих. Это воистину подвиг, когда такие люди с искалеченной судьбой, можно сказать, обращаются к Богу.
А сейчас я, наверное, предложу нашим радиослушателям еще одну музыкальную композицию. И после чего мы, наверное, как бы, может, даже закруглим нашу сегодняшнюю тему, наше сегодняшнее рассуждение с братом Леонидом, который, может быть, кто-то сейчас подключился к нашей радиопередаче. У нас в гостях брат Леонид, который является пастором церкви «Глухие» в городе Ровно, Украина. И хочу напомнить о том, что на нашем сайте будет вся сегодняшняя беседа. Это проповедник.com. Итак, сейчас я вашему вниманию одну музыкальную композицию, которую привез брат Леонид.
Возлюбил этот мир, чтоб мы любили Христа, чтоб брат на брата никогда руки не поднимал. И в этот час, о Иисус, мы воздаем Тебе хвалу за все, что сделал Ты для нас. Хвала Тебе! Хвала Тебе, Иисус мой, что Ты пришел на землю для нас, хранишь нас в жизни каждый час. Хвала Тебе, Иисус мой, что Ты распоряжаешься судьбой, ведешь нас в небо. Мы благодарны Тебе, что научил нас Иисус любить другого, как себя, врагов не проклинать. И где мы не были, Иисус, мы знаем, с нами Ты всегда. За все, что сделал Ты для нас, хвала Тебе. Хвала Тебе, Иисус мой, что Ты пришел на землю для нас, хранишь нас в жизни каждый час. Хвала Тебе, Иисус мой, что Ты распоряжаешься судьбой, ведешь нас в небо, в край родной.
Еще два вопроса, вот у нас, пользуясь моментом. А вот как ваша семья воспринимает это служение? Жена, дети, участвуют они? Знают ли они язык жестов? Потому что это, в общем-то, важный элемент.
Да, очень хороший вопрос. Когда начал это служение, я как бы в семье был один. Я не скажу, что жена была против. Она просто имела свое служение в церкви. Она была учительницей воскресной школы для слышащих детей. Дети мои были еще поменьше. Но со временем жена все-таки поняла, что нам нужно работать вместе, совершать это служение. И она помогала мне в служении. И на сегодняшний день она совершает служение среди сестер глухих. Она проводит конференции, семинары, она встречается с сестрами, насколько можно помогает им в их жизни, в их проблемах, в их трудностях. Дети у меня, взрослая дочь, уже будет 16 лет, она в прошлом году приняла крещение, но до этого она мне сказала, говорит: «Папа, это твой удел, это твое служение, и, пожалуйста, не заставляй нас, чтобы мы имели что-то общее с этими глухими». Мне это было очень тяжело, я молился об этом. И в прошлом году я ей предложил, говорю: «Лиля, может, ты хочешь поехать, а еще чуть меньше дочь Инна, говорю, в лагерь, быть просто помощником воспитателя». Они согласились. И вот эта поездка в лагерь ихняя, она изменила ихнюю жизнь, ихние отношения. Они до этого знали уже несколько жестов, но в лагере они еще их подучили. И на сегодняшний день они мне совсем другое говорят. Это наше служение, это наша жизнь. И сейчас они переводят глухим и имеют общение вот с глухими своего возраста. То есть, скажу, вся моя семья в этом служении. Мне это очень радостно. Я благодарю Господа, что Господь благословил мою семью, что мы как бы в одной упряжке тянем это служение. И мне, как служителю, это намного легче, когда они молятся обо мне и... Мы живем одним. Я вот уехал сюда, знаю, что семья переживает. Вот я звонил, жена говорит, каждый день у нас дома глухие, и молодежь, и постарше имеют общение, потому что каникулы. Я за это радуюсь и благодарю Господа.
Ну да, семейная поддержка, поддержка в семье, это, я думаю, что очень-очень важно, потому что если человек остается один со служением, то это... Ну и сразу же попутный вопрос. Ну вот как вы же сказали... Глухие люди. Есть же и бездомные глухие, которые бедные. И мне кажется, что... Я помню, у нас было рукоположение, и брат говорит, что дверь служителя должна быть всегда открыта. Тем более в служении глухих. Вас, наверное, посещают бездомные, может, какие-то бедные глухие, которым вам просто нужно оказать им странноприимство.
Ну да, однажды у меня жил один бездомный. Ну, а так, я скажу, насколько мы можем, мы всегда помогаем глухим людям в их проблемах, в их трудностях, хотя я скажу, не всегда мы в ответ получаем благодарность или понимание этих людей, но все же, мать Тереза, она говорила, пусть нас это не останавливает, когда нам не благодарят, мы должны делать все равно добро, и поэтому... Мы всегда стараемся, наша семья, чем можем, мы помогаем глухим людям в их нуждах.
Я думаю, что наш сегодняшний разговор как-то можно, вот я не знаю, я вот со своей стороны никогда еще не сталкивался с глухими. Вернее, может быть, когда был маленьким мальчиком, ехал в автобусе и там, может быть, видел этих людей, немножко их не понимал, о том, как они между собой разговаривали, где-то, может быть, на автобусной остановке. Но на данный момент, допустим, в нашей церкви нету, ну, насколько я не менее знаю, да, у нас никого нету из глухих. Я знаю, есть в одной церкви, есть, по-моему, там глухонемые. Опять я говорю глухонемые. Глухие. Но вот на сегодняшний день, то есть я вот с Вениного вопроса и вот с ваших сегодняшних рассуждений о том, что вы сейчас с семьей все в упряжке. А, допустим, какие у вас, может быть, прогнозы на будущее? Может быть, какие-то у вас планы есть? Может быть, какую-то, ну как, я не знаю, какая в вашей вот сфере? Там, или, может быть, школу какую-то библейскую открыть, там, институт? Я уже такие большие беру объекты. А, допустим, какие у вас планы на будущее вот в вашем служении?
Ну, я скажу, что диапазон работы очень широкий. У нас сейчас на первом месте стоит вопрос, чтобы в каждой области был глухой миссионер. Желательно, чтобы это была семья, но если нету семьи, чтобы глухой был миссионер. Но пока это трудно. Трудно, почему? Два таких момента. Одно, что бывает, что нету этого миссионера. А бывают такие моменты, что нету, как бы сказать, поддержки для этого миссионера. Поэтому это у нас вопрос номер один. Конечно, и обучение глухих, мы об этом думали. Но насколько можно, мы уже два таких обучения провели. Это очень хороший, прекрасный результат из этого. И, естественно, мы желаем это делать каждый месяц. И еще такая проблема, что дети, которые бывают в лагере, которые слышат о Боге, которые каются, уезжают в школы-интернаты, и на этом все. Поэтому мы тоже взяли для себя такие обязательства, чтобы раз в месяц те дети, которые были у нас в лагере, посещать их в школах-интернатах и продолжать проводить там вот как бы воскресные школы обучения по Библии.
Еще такая вот деталь. Это правда? Так, такое. Это правда, что если, например, человек, например, если он слепой, значит, другая часть его движения как-то на более развита. То есть вы поняли, о чем я говорю. То есть как это наблюдается? Если, например, он глухой, значит, он, наверное, другое что-то в два раза лучше может делать.
Ну, я хочу сказать, что я, в принципе, не поддерживаю этого мнения. Почему? Потому что... Бог каждому дал человеку все необходимое, но просто у человека другого выхода нету. Конечно, если он глухой, тогда очень у него хорошо развито зрение. Почему? Он практикуется в этом. И наоборот, вот у нас слепая есть сестра, то у нее вообще тонкий слух. Она вот глухих различает всех по дыханию, можно сказать. Вот кто приходит с глухих, чтобы поприветствоваться с ней, я спрашиваю: «Лена, кто это к тебе подошел?» Она говорит: «Это Юра». Это Света. Я говорю: как ты узнаешь? Ну, говорит, я, во-первых, и по ощущению рук могу узнать даже. Она запомнила. Говорит, бывают какие-то звуки они создают, даже по дыханию. То есть очень развитый слух. Вот я слыхал такой, у нас случай был, мальчику медведь оторвал две руки. Так он научился писать ногами. Разве у него это было развито? Нет, но ему просто такие обстоятельства в жизни, и он развивает. То есть
это неверное представление, просто человек сам развивается, то есть это не то, что заложено в нем. А я вот как-то, скажем честно, по-другому это себе представлял. Я как-то воспринимал, что если человек не слышит, значит, у него что-то другое там, значит, развито. Ну, хорошо, наше время, в общем-то, подошло к концу. И я хотел бы, чтобы, брат Леонид, вы оставили пожелание нашим радиослушателям так в течение 2 минут, коротко. И почему? Потому что все-таки мало людей сегодня, которые занимаются таким служением. И коротко, почему? Почему? Я вот первый раз встречаюсь со служителем глухой церкви, хоть я немного прожил.
Скажу сначала такой пример. У нас в церкви есть один Юра глухой. У него брат-близнец. Родились они вместе. Только Юра родился 800 грамм, а он нормально родился. Он глухой, Юра, а тот слышащий. И вот слышащий еще до этого времени не покаялся, не принял Христа. А глухой радуется в Господе. Вот такие в жизни бывают парадоксы. Что я хочу сказать, пожелание, конечно, дорогие друзья, чтобы мы могли благодарить Господа за все то, что Он дал нам. Вы знаете, в Старом Завете, в полной Библии Иисуса, сына Сирахова, в последней главе есть такой стих: «Господь подарил мне язык, и я им прославляю Бога». Если у нас будет понимание, что слух, зрение, все, что Бог нам дал, руки, ноги, все органы, что это подарок Божий, тогда мы будем благодарить Его за это и стараться использовать их для того, чтобы прославить Господа. Вы знаете, я вот, можно сказать, каждый день или постоянно встречаюсь с глухими людьми, я начал по-особому благодарить Господа за все то, что я имею. А бывает так, что мы это все имеем и думаем: это обычно, это так должно быть, это и не может быть по-другому. Ребенок у меня слышащий, ну а как же может быть? Мы должны помнить, что есть люди, которые не имеют этого. Между прочим, я так чуть-чуть только скажу, что есть глухие и слепые одновременно. Это тяжелый случай. Я их встречал. У меня сердце сжимается, и по-особенному благодарность Господу за то, что я все имею. И чтобы мы могли стараться благодарить Господа, использовать жизнь свою, себя для того, чтобы Его прославить и, конечно, и других людей привести к Богу.
Хорошо, я думаю, что у нас сегодня прошла очень интересная передача. Я думаю, наши радиослушатели для себя получили очень много информации. Хочу сказать, что наше время подошло к концу. Мы будем сейчас прощаться с вами. И мы с вами, конечно, увидимся с вами ровно через неделю на этой же волне. Если Бог позволит, доживем, то с 7 часов до 9 вечера мы опять будем с вами общаться здесь на нашей радио «Надежда», программа «Благая весть». Не забывайте наш веб-сайт проповедник.com.
Я также хочу вместе с Андреем поблагодарить и брата Леонида за то, что он согласился принять участие в нашей передаче. Эта информация будет в интернете, ее могут слушать по всему миру, и поэтому молитесь, друзья, вот за их церковь, за их служение, чтобы они застроили свой молитвенный дом. И чтобы, если даст Бог жизнь, может быть, скоро он опять приедет к нам в Америку, и мы снова проведем передачу и будем слушать хорошие новости о том, что церковь развивается, и глухие приходят к Богу, каются. Пусть Бог вас благословит в вашем служении, вашу семью, жену, детей. Передайте большой привет от нашей программы «Благая весть» вашей церкви, и мы будем молиться за вас, чтобы вас Бог благословил в дальнейшем.
Большое спасибо за приглашение в радиостудию, за ваши пожелания. И действительно, пусть Господь каждого из нас благословит в нашей жизни. И если Бог разрешит, у нас есть такое желание, может быть, мы с группой глухих посетим Америку, чтобы иметь общение и с глухими здесь, американцами, чтобы вместе прославить Господа. Большое спасибо. Божьих вам благословений.
Оставайтесь с Богом. С вами сегодня работал
Андрей Савин
и Баржик Вениамин.
До новой встречи в эфире, следующий вторник с 7 до 9.
Незаметно, и теперь настал разлуки час. Мы благодарим друзей сердечно за минуты радости для нас. Но разлука эта для того лишь, чтобы снова встретиться потом. До свидания, мы вас будем помнить. Приезжайте в гости, мы вас ждем. Хорошо и радостно нам было проводить совместно вечера. Сколько памятных минут уплыло, но теперь остаться нам пора. Но разлука эта для того лишь, чтобы снова встретиться потом. До свидания, мы вас будем помнить. Приезжайте в гости, мы вас ждем. Встреча всем приносит нам улыбку, при разлуке катится слеза. Мы когда-то к вам еще приедем, а теперь остаться нам пора.